Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Сегодня у нас в гостях наш постоянный эксперт Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Сегодня в нашей программе мы говорим, как всегда, о том, как православная, я подчеркну, наверное, несколько раз это слово, христианская психология помогает на нашем пути к Богу, и как наши неврозы могут на этом пути нам помешать. Сегодня такая, я хотела сказать, что как никогда актуальная тема тревоги, вот, но на самом деле, если мы почитаем, вот каждая эпоха, как говорится, ждет своего апокалипсиса, в каждой эпохе есть вот эта вот тревожность и события, и всех потряхивает. И я, знаете, услышала такой хороший, короткий православный анекдот. «Батюшка, что бы такое принять от стресса? Примите волю Божию».
Да.
Вот. Сказано прекрасно, да, и мы на самом деле понимаем, что вот это принятие воли Божией, уверенность в том, что Бог всегда рядом, оно должно держать на плаву, оно должно вот тот самый дух мирен в нас сохранять. Но что-то мне подсказывает, что если мы снова собрались в этой студии, и, кстати, вы можете нас не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте, что-то, видимо, все-таки нам нужно такое обсудить, что не всегда вот это вот «примите волю Божью» снимает всю нашу тревожность. Потому что да, мы верим, мы уповаем твердо, но мы продолжаем тревожиться.
Мне вообще кажется, что тема тревоги, она самая такая показательная, вот в ней будет очень видна эта грань между, да, психологией и духовной жизнью человека. Потому что я всегда себе задавал вопрос, я просто по природе своей человек тревожный, и понимаю, почему это, да, откуда это идет, тоже про это поговорим. Но я всегда задавал себе вопрос, ты верующий человек, прими волю Божью, да, вот то, что ты сказала. Почему мы так тревожимся, верующие люди, да, казалось бы, мы должны не тревожиться.
Да, но и с другой стороны, эти тревоги, они же очень, так, как это, по возрастающей имеют свою такую иерархию. Вот я еду на работу, вот я к вам приехала, да, у меня на мосту там пробка, и я, навигатор мне показывает 15 минут, но я начинаю тревожиться, потому что, ну, я понимаю, что, нет, все нормально. И кончаю какими-то такими большими тревогами, тревогами за детей, тревогами за будущее, тревогами, не знаю, за судьбы Родины и так далее, и так далее. Вот. Какая самая маленькая тревога?
И какая самая большая?
И какая самая большая?
Ой, можно я еще пока вот Наталья начнет отвечать, еще тоже вспомню одну историю. Опять мне почему-то приходит на память мое интервью с отцом Валерьяном Кречетовым. Как раз было в дни Великого Поста тоже. И он такой, мы вышли, запись закончилась. Он говорит, как живет современный человек? Он либо думает про прошлое, либо тревожится о будущем, а сегодня и пожить не успел. И так вся жизнь проходит. И тогда вот, наверное, это был такой тоже для меня вот момент очень такой переломный, что я так жить не хочу.
Но вы великолепно как бы края этого огромного континуума ухватили, да, вот стою в пробке, тревожусь, думаю о будущем детей, тревожусь. И это действительно края, да, внутри этих краев много вариантов на тем. Но я бы все-таки хотела начать с такого как бы ключевого и базового момента, который вы тоже осветили. Ань, спасибо за это, да. И Лена тоже на это обратила внимание. Действительно, вот мы верующие люди, ну, казалось бы, отношения с Богом, они же про доверие, про веру, про волю Божию, про огромную такую любовь и заботу Бога о нас. Какая тревога? Как может быть в этом во всем тревога? И, конечно, нам всем хочется, ну, особенно сейчас, в период Великого Поста, очередной год, очередная возможность как-то вот встать в это состояние.
Состояние однако, покоя, да?
Ну, веры, доверия, мира в душе, да, такой отдачи себя и своей жизни в руки Божьи и служение такого спокойного, радостного. Вот такие прекрасные, казалось бы, очевидные нам всем основы нашей жизни, но посмотрите, как трудно удерживать их, даже если нам удается как-то в них попасть. Да? И в этом плане все-таки
удерживать.
Да, вот в этом плане мне хочется сказать, что, конечно, весь наш жизненный путь – это рождение в жизнь вечную. Вот мы рождаемся физически в этот мир, мы приходим в него, и дальше всю нашу жизнь мы рождаемся в жизнь вечную. Да, вот, это путь, это движение, это попытка, да, падение, восстание, опять еще какое-то усилие. И, ну, естественно, наша жизнь не шаг вперед, шаг назад, а эта спираль, это как бы некоторое взлет, потом откат, потом взлет, потом откат. Да? Я всегда говорю своим клиентам, не отчаивайтесь, посмотрите, как вы двигаетесь как бы по спирали, но вы двигаетесь вверх. Не обесценивайте, так сказать, то, что вам удается сделать, но и не расслабляйтесь, когда вы что-то достигаете. И в этом плане, конечно, тревога. Давайте начнем такого, ну, как бы условно, мы можем обозначить три вида тревоги. Базальная, да, невротическая и экзистенциальная. Вот когда мы стоим в пробке, это на самом деле базальная тревога.
А что такое базальная
тревога? Да, вот смотрите, значит, кошка у меня на даче выходит на улицу, и я слышу обязательно, как чирикает птичка. Она сигнализирует своим собратьям и сестрам.
То есть это то, что нам базово дано.
Что, да, что вообще кошка вышла на улицу. Ребята, базовая. Аккуратненько, ага. Осторожненько. То есть как бы напрягитесь, будьте начеку. Вот эта тревога. Да? Мы идем по лесу. А вечереет, мы пошли искать грибы, но еще, правда, весна только на дворе, но я уже, видите, мечтаю о лете. Да, и вот я просто сразу вижу этот лес в своей деревне, и как там мы ходим на озеро. И вот я помню себя, вот я иду в этом вечереющем лесу, я очень осторожно двигаюсь, потому что я много чего не вижу, да, я могу просто, извините, сломать себе ногу, там упасть где-нибудь, споткнуться, и в этом плане это некое начеку, да, как бы это некое внутреннее напряжение перед, условно говоря, реальностью, которая мне что-нибудь обязательно подкинет. Какой-нибудь сломанный сучок, какую-то невидимую ямку засыпанную или там заросшую мхом. То есть это абсолютно витальный уровень нашей природной части.
Инстинкт.
Инстинкт, да, мы живые
существа. То есть, в общем-то, необходимое для выживания.
Очень важно.
Да, очень
потому
важно.
Потому что я очень хорошо
избавься
помню...
Избавься от него, и, в общем-то, не очень хорошо.
Я очень хорошо помню историю, когда один там замечательный психолог, который занимался как раз темой тревоги и страха, его попросили в одной спортивной команде, ну, в общем, помочь ребятам, спортсменам преодолеть чувство тревоги. И он, в общем-то, это сделал.
Да.
И немедленно тренер прибежал, сказал, верните все назад.
Они
совершенно отчумели, они совершенно просто опасно и бесстрашно себя ведут. Давайте все вернем. То есть все было правильно, да, все было, так сказать, как должно было быть.
Но они могли переломать руки и ноги.
Да, конечно. Но это, так сказать, то, с чем не надо бороться. Это то, что нам помогает немножко как-то аккуратно и правильно воспринимать мир, который на таком уровне, буквально физическом, материальном, ну, очень разнообразен. Но, однако, да, так сказать, представим себе там человека, живущего в деревне, да, вот у него там этот дом, куры, утки, корова, там, не знаю, петухи, лес, вода там рядом. И он в этой природе, он очень сбалансирован. Он знает опасности, которые таятся в этой природе. Например, сейчас таяние льдов, и никакой нормальный, вменяемый деревенский житель не пойдет по этому льду, потому что он на самом деле может потаять снизу. И в этом плане вот это чувство, ну, некой такой как бы осторожности, да, и в этом плане тревога, она, как бы, так сказать, окликает нас, да, и делает нас собранными, да, внимательными. Она просто жизненно необходима. Но давайте теперь посмотрим в жизнь человека в городе. На нас сыпется, как из рога изобилия, дикое количество информации, каких-то потоков, как селевые потоки, да, из всех, так сказать, возможных, там, не знаю, компьютеров, интернетов, телевизоров и так далее, и так далее. Нам рассказывают про то, что происходит там на другом краю света, и мы это переживаем, как будто мы находимся в 3 метрах от событий. То есть мы находимся действительно в перегруженной информационном плане реальности. И это, конечно, будет повышать уровень той самой, да, такой витальной, да, базальной тревоги, такой встроенный в нас, как некий аппаратик, аларм, аккуратно, стоп, секунду, подожди, не беги. А тут на нас, так сказать, наваливается такая стимуляция, на которую мы не можем нормально реагировать. И это очень сильно повышает просто градус тревожности, в принципе, в городах.
Можно сказать, что это базальное становится некой неадекватной?
Несомненно, она выходит за пределы естественного такого, да, вот, так сказать, нашего бытия, да, и она взнуздывается, она гипертрофируется, она разрастается, она нас накрывает как цунами. Поэтому инстинктивно мы как-то реанимируемся в природе, мы реанимируемся, так сказать, в кругу близких друзей. То есть мы инстинктивно уходим от этих потоков, да, мы говорим, я не могу больше это слушать, и выключаю там, не знаю, какой-нибудь тот же телевизор или компьютер, потому что из него все время, как из рога изобилия, все это сыпется на меня. Я говорю, стоп, вот я ничего включать не буду. Я себе какой-нибудь максимум включу красивый фильм или послушаю какую-нибудь аудиокнигу, какую-нибудь классическую литературу. То есть мы инстинктивно регулируем этот уровень. И по большому счету просто это надо знать, потому что каждый человек отлично знает для себя и про себя, как ему сбалансироваться, восстановиться. Я, например, сразу же там, залезаю, покупаю себе билет в консерваторию и бегу вечером слушать музыку. Да, и все. И я как-то сгармонизирована, сбалансирована. Ну, боже мой, что тут говорить? Утреннее, вечернее правило, да? Наша вообще просто духовная жизнь. И она просто выдергивает нас даже не в сторону, а наверх. Поэтому у нас есть как бы колоссальная такая вещь, которая балансирует на этом уровне.
Вера и психология.
Напомню, что с вами Анна Леонтьева, Елена Писарева. У нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог. Но мы уже не говорим об уровне шума, да, который существует,
конечно,
в городе, и тоже как бы как фоновая такая история. Я просто переночевала тут 3 дня в городе.
Да, да, я прекрасно понимаю.
Я просто не могла заснуть.
Ну, понимаете, вот ровно этот самый уровень, даже не душевный, а просто телесный.
Да.
Это чистая психика как орган, как инструмент, как наши мозговые структуры, как наши нейроны, аксончики. Вот это все, понимаете, должно же работать. И мир устроен так, что в ночи тишина. Понимаете, ну там обычно в деревне рано ложатся спать, рано встают. Почему? Ну, так сказать, на самом деле вещества, да, так сказать, которые вырабатываются в ночи, причем самое огромное количество с 12 там, до 2 часов ночи, очень часто городские жители проживают бодрствуя. Да, мелатонин вырабатывается именно в это время. То есть вот это глубокое расслабление, да, вот этот глубокий отдых, такая глубокая тишина. Нужно, чтобы было темно и тихо.
Ну да, у Бога все продумано.
Да, совершенно точно. Ну, слай собак, понимаете, не раздражает, или крик петухов.
Да, 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 очень белый шум.
А вот машины под окном, да, или буханье какой-то безумной музыки, и это совсем другое. Я хорошо помню, когда мне там я сопровождала своего родственника, и, который очень плохо ходил, и вот он хотел очень поплыть на кораблике. И я с ним, так сказать, поплыла, и, честно говоря, думала, что я там просто сойду с ума, потому что там в каждом месте бухала музыка нон-стоп 24 часа в сутки. Я бегала по этому кораблю...
Прятались.
И пыталась найти место, где можно дышать свежим воздухом, и, но при этом не находиться в этом бум-бум-бум-бум-бум. Угу. Я не нашла. И я смотрела на этих взрослых людей, которые еще под эту музыку бесконечно танцуют, там, не знаю, плавают, живут, едят. И я поняла, что с их нервной системой какие-то большие проблемы.
Это их способ находиться здесь и сейчас.
Ну, очень... здесь ли и сейчас ли?
Да, это большой вопрос. Очень большой вопрос.
К этому сейчас подойдем, когда будем говорить о невротической тревоге. Это совершенно другой тип тревоги. Но вот там, конечно, чистой воды невротическая тревога, им надо ее заглушить. Там уже вот этой такой базальной, встроенной в нас, так сказать, тревоги как некоторого охранителя, да, как некого такого, ну, если хотите, внутреннего друга, который говорит, осторожно, подожди, да, как-то не торопись, иди аккуратно там, не ходи по льду, посмотри там, здесь опасно и скользко, можешь сломать себе там руку-ногу. Вот этого мы уже не слышим. Что-то в нас происходит, об этом чуть-чуть позже я скажу. И тогда нам нужен действительно вот этот бум-бум-бум-бум-бум. И желательно...
Или телевизор еще включать.
Да, телевизор, да, включить, все включить.
Люди пожилые не могут без телевизора как фон.
Да, телевизор как фон.
Ну, вы знаете, здесь другое. Здесь про одиночество.
Ага.
Здесь, конечно, да, внутреннее одиночество. И это желание хоть кого-то слушать.
Ну да,
хоть
телевизор в этом, да, смысле друг, да.
Это друг, считаю, потому что там какой-то человек как бы с тобой разговаривает. Это другая история. Но я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду в данном контексте. Действительно, когда мы приходим в дом, где на полную шарагу, понимаете, орёт телевизор, и ты говоришь с людьми в этом доме, перекрикивая этот шум, это, конечно, не про одиночество. Это, конечно, про заглушение чего-то в нас, что хочет быть услышанным и понятым. И это вот уже второй тип, к которому мы можем перейти.
А у меня вот уточнение, прежде чем мы перейдем к другому типу, уточнение про тревогу, да? Я как дочь тревожной матери и сама тревожная мать. То есть тревога вот, например, такого, да, такого рода, она что, получается, на природе меньше? Или все-таки есть люди более тревожные и менее тревожные?
Очень хороший вопрос. Мы тогда прям построим лестницу тревоги, такую лестницу. И вот самый как бы базовый уровень мы обсудили, то есть то, что вообще свойственно любому человеку, и это очень важно не отключать, да, потому что вообще наши инстинкты, которые Бог нам дал как бы для возможности в этом мире как-то себя разместить и с этим миром как-то на уровне материи взаимодействовать, они очень важны. Но дальше вот следующий шажочек. Мы подходим к такому понятию, как характер. Да, характер. Даже у животных есть характер. Ну, в широком
абсолютно
смысле слова.
Точно.
Мы видим там какую-нибудь, ну, мы можем сказать, там порода такая. Но это тоже специалисты скажут, нет. И в этой породе
и
есть
в этой породе разные
вариации на тему. Да. Что же говорить о людях, да, которые очень сложные, так многоуровнево выстроены. И вот характер – это наши привычки, наши какие-то автоматизмы, паттерны нашего такого привычного бытия, которые, конечно, выращиваются с детских лет. Ну, отдельная тема, может быть, когда-нибудь поговорим о характере как вообще способе взаимодействия с миром и с собой. Это огромная, невероятно интересная тема и, кстати, невероятно полезная, особенно для христиан, потому что за характер как раз нас хватают страсти. То есть вот тут мы улетаем.
Да, это очень важно.
Да,
для понимания себя и близких.
Это страстное состояние, да. Ну, не будем сейчас погружаться глубоко в эту тему. Тем не менее, вот правильно, Лен, вы затронули тему «тревожный человек». Действительно, есть даже такой тип характера, ну, разные есть типологии, я сейчас не буду вот тоже детально погружаться, иначе мы утонем. Так называемый тип тревожно-мнительный. Да, это часто очень такой женский тип, очень часто эти мамы, такие гиперопекающие, контролирующие.
Папы тоже такие бывают.
Ну, бывает, но, в общем, реже просто, потому что они в большей степени работают и находятся как бы на внешней как бы линии семьи. Да, мама, она внутри, она за все отвечает. И вот это вот бесконечное, ты не замерз, ты чего такой бледный, почему нос холодный, как там ручки-ножки, как там это, как то, шарфик надень, там шапочку не снимай, аж лучше еще вторую шапочку. Вспомните, как дети ходили в советские времена, я сама это помню. Платочек, шапочка, маечка, кофточка, платочек вниз, курточка, или там курточек не было, эти шубки, и ты выходишь, как этот самый, вообще не можешь руку согнуть и голову повернуть, и стоишь, как эта снежная баба на улице. А, конечно, это очень такой тревожный тип отношения, в котором на самом деле очень много той самой невротической тревоги, как бы чего ни случилось. То есть на всякий случай все перекрыть, все возможные щели, шлюзы, двери, окна закрыть, чтобы не было сквознячков. А то ребенок заболеет. То есть все время тревога о перспективах, да, о том, что может быть, и да, какой-то ужас.
Обязательно это ужас.
Это всегда такое, знаете, такая катастрофизация картины завтрашнего дня. И ясно, что градус здесь бывает, так сказать, больше-меньше, но... Вот вы спросили, Лен, про как бы вот характер, вот эту передачу, да, мама тревожная, и я тревожная. Я очень хорошо помню, я даже в своей книжке «Испытание детством» описываю этот такой яркий, запомнившийся мне сюжетик. Самолет. Я вот просто еще, так сказать, только села в кресло, вот, и думаю, все, отпуск, вот, 2 недели, я не буду никого слушать, там, буду смотреть на море, и даже читать не буду, вот, просто буду смотреть, молчать, молиться, и быть, просто быть в этом мире. И вдруг сзади: как ты себя чувствуешь? Я думаю: спокойно, Наташа, спокойно, мы едем отдыхать. Тебе неплохо?
А кто это был?
Я слышу голос женский за спиной. Значит, я понимаю, что все, вот меня догоняет моя профессия. И она и тут меня догоняет. Ты какой-то бледненький. И вот, значит, реплика за репликой. Я не выдерживаю, я оборачиваюсь так украдкой и вижу чудесного мальчика, сидящего у иллюминатора, розовенького, спокойненького, который смотрит на то, как самолет начинает там дребезжать, там, да, вот мотор начинает наворачивать свои скорости, там все готовится к взлету. И вижу эту маму,
вот она,
которая вся вот к этому ребенку. Она берет его за ручку, смотрит в его глазки, трогает его лобик. Ребенок в полном порядке. И я понимаю, как психолог, что, конечно, она точно тревожная. Это ее тип характера. Ей нужно все время найти повод по поводу чего волноваться. Вот этот повод сидит рядом, с правой стороны от нее.
Она же таким образом и сама успокаивается, она передает тревогу.
За счет чего? Вот, правильно. Она успокаивается, потому что она разделяет тревогу с ребенком. И он ею заразится этой тревогой. И он тоже начнет вот влезать в эту ипохондрию, ощупывать себе лобик, носик, ручки, ножки, ходить по врачам, потому что она его заразит этой тревогой. И... мы можем, так сказать, ну, представить себе, что, возможно, там, ему было где-то плохо, когда они летали, да, там, может быть, были какие-то действительно его состояния, там, перепады давления и так далее. И на ее тревожность характерологическую, свойственную ей, вот эту подогретость, да, поиск неприятностей, попала эта ситуация реально актуальной. И зацепилась, и закрепилась, да, и теперь она будет все время по поводу него волноваться, уже, так сказать, не только в самолете, но и где угодно, в другом, любом месте. Это типичное проявление вот того, что называется тревожный тип характера.
Да-да-да. Я вот, если позволите, хотела просто тоже немножко дополнить, потому что, мам, прости, у меня мама тревожная. Вот, и я сама стала тревожной мамой. И я хочу сказать как раз, что психология и терапия мне помогли очень. Вот это как раз тема, где очень я виден этот стык, как именно психотерапия может помочь. Потому что сколько бы я там, да, не молилась, не успокаивалась, конечно, все равно успокаиваешься, но именно терапия помогла справиться с тревогой.
Тут, да, спасибо большое. Здесь как бы надо понимать, что, ну, чего я всегда опасаюсь таких не наших, конечно, разговорах. Мы здесь пытаемся очень четко держаться, как бы, ну, в таком хорошем профессиональном поле. И с точки зрения духовных каких-то вертикальных вещей, да, и с точки зрения горизонтальных, сугубо психологических. Но сейчас, как бы, и с той, и с другой стороны, я слышу очень много таких, знаете, почти маргинальных суждений, то есть совсем непрофессиональных, совершенно некомпетентных, и либо в одну сторону перекоса, либо в другую сторону. Либо нам говорят, да, вот давайте, значит, мы там погрузимся в какую-нибудь медитацию, да, и упадем на дно колодца, и там, в общем, вся какая-то совершенно не психологическая, а даже не околопсихологическая, а скорее околоэзотерическая история работы с тревогой возникает. Или давайте мы ее там протанцуем, или давайте мы ее выдохнем, что-нибудь там еще.
Да,
то есть нет понимания, что с тобой происходит реально. То есть как бы тот самый логос, тот самый сознание, да, то, на что опирались всегда святые отцы, говоря о том, что вот сознание – наша главная точка опоры, и через это мы можем дальше, на самом деле, делать очень многие вещи. С одной стороны. С другой стороны, как вы можете тревожиться, когда у нас есть Господь? То есть полное как бы выливание с водой ребенка и забывание очень важного такого послания апостола Павла. Сначала душевное, потом духовное. То есть ты как бы разберись на этом душевном уровне, на это тогда потом можешь войти в это духовное. Кстати, потрясающая формула апостола Павла, вот про сначала душевное, потом духовное. Вокруг этого очень много красивых комментариев от наших отцов удивительной глубины и точности. И вот в этом плане вот нам надо, конечно, удерживаться в этом таком глубоком, серьезном поле, потому что это наша жизнь, и мы за нее ответственны перед Богом, перед собой, перед людьми.
Ну, поэтому мы на программе и говорим о том, что да, наши неврозы именно помогают нам на пути к такой вере, ну, чистой, вот незамутнённой,
да, преодоление вере, наших на пути неврозов, к Богу. Осознанное, да.
Я напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Мы говорим с Натальей Ининой, нашим постоянным гостем, христианским психологом, руководителем Центра психологии и взросления, преподавателем психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Мы вернемся через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Наша дорогая постоянная гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Говорим о тревоге и о том, как она мешает нам, как сказать, можно, наверное, сказать, как она мешает нам доверять Богу, успокаиваться, да. Продолжим эту тему. На самом деле, есть такой у меня опыт. Я в юности очень увлекалась йогой. И где-то лет 20 я жила там в Швейцарии, мне просто было очень скучно. Я пошла, там такие были аутентичные йоги, мы скручивались во всякие позы, потом мы ели сыр. В общем, было так все, это лайт-вариант. Потом я приехала и решила, что мне нужно как-то развиваться на этом пути. Нашла там какого-то йога в Москве, который собирал, значит, женщин, мы тоже скручивались, а потом мы должны были успокаиваться, зажигали свечечки и вот сидели, пели «Ом». И вот на этом «Ом» почему-то в мою душу я вообще не успокаивалась. То есть все было нормально, пока вот мы там принимали всякие позы, но на этом «Ом» у меня в душе начинала зарождаться такая тревога, что да, я с этого «Ом» уходила, понимаете? Потому что как будто что-то постороннее начинало в меня проникать. И потом уже много лет спустя я поняла, что это было. Я так как-то вот эта эзотерика, это какая-то очень опасная история.
Ну, и... Да. Мне кажется, что здесь как раз срабатывает та самая наша глубинная базальная тревога, только она подключается, как бы связывается с нашей не только душой, но и духом, и она как бы изнутри говорит: «Стоп! Не делай этого.
Тут что-то не то».
Тут что-то не то, да, какой-то иррациональный, совершенно точный, вот такой внутренний стоп.
Может, это уже интуиция?
Мы не будем как бы даже в этом плане детализировать, потому что, по большому счету, вы, Аня, совершенно правильно говорите, мы испытываем в такого рода ситуациях глубинную тревогу.
Да, как будто...
Который, как колокольчик, да, звенит в нас и говорит: ровно, не делай этого. И дальше мы можем уже пытаться понять или просто уйти. У меня такие были тоже опыты, когда я, естественно, училась психологии. И понятное дело, что мне надо было как-то пробовать одно направление, другое. И, слава богу, я не участвовала совершенно в таких каких-то вещах, там, типа расстановок по Хеллингеру. Я просто смотрела на них. Мало мне, в общем, не показалось. Но... условно, там, внутрь гештальт-терапия погружалась, и не только. И, ну, какие-то практики, мы участвовали в каких-то групповых, так сказать, образовательных и практических ситуациях. И я помню, как у меня и эта самая глубинная, очень такая классная тревога, правильная, она меня мгновенно окликала и мгновенно выводила. И я ей доверяла, потому что для меня это был такой оклик.
То есть вы так душу,
душа,
да?
Чувствовала.
Поверяли.
Вот, мне кажется, что мы сейчас с вами прямо вместе сформулировали. И это тревожилась наша душа, не психика.
Угу.
Понимаете? Вот она говорила: стоп, дорогая там моя.
Это хорошая тревога, да.
Да, не, да, это очень хорошая способность тебя слышать. И, конечно, вот такие, такие вещи, да, они, конечно, открываются человеку верующему и человеку, который как бы, ну, духом разворачивается все время к Богу, да, и открывает эту внутреннюю дверь Богу. И душа начинает как бы не просто быть внутри нас, но и говорить с нами, да. Она нас, так сказать, ведет, потому что она, конечно, чувствует. Она как такой глубинный камертон правды в нас, правды и, ну, в общем-то, спасения. Но все-таки давайте мы потом еще к этой теме подойдем. Я еще два слова скажу про вот эту тревогу на уровне характера. Сразу дам чуть-чуть какую-то
пользу надо принести. Да,
какой-то инструмент, да. Микроскопический, но все-таки помните, как мы говорим, так сказать, когда мы говорим о грехе, и нас учат о святые отцы, ты и твой грех — это разные вещи. И вот этот потрясающий ход, потрясающий поворот, который на самом деле нам обеспечивает наша психика, вот эта способность разотождествления. Это как это можно сказать, я и мой грех? Да, может ли какое-то животное выйти в это поле рефлексии по отношению к себе? Никакое, только человек. И он единственное существо в мире, которое может смотреть на себя со стороны. Да? Вот эта рефлексивная способность ему дана. И в этом плане силы сознания, да, и мощь сознания, которая действительно помогает нам отличить добро от зла, зерна от плевел, свет от тьмы. Да, именно сознанием мы как бы это делаем. И вот эта способность как раз у сознания разотождествиться, она невероятно здорово помогает и на нижележащем уровне, на уровне нашей психики, на уровне нашего характера.
То есть осознать тревогу как грех?
Нет, осознать тревогу как свойство.
Ага.
Свойство. Не будем сразу...
Не я тревожный, да. А просто...
Ну, вот, совершенно верно. Не я в тревоге,
ага.
А у меня тревога.
Ага.
И я вообще была тревожным очень человеком, я такой травматик в анамнезе. И любая ситуация вызывала у меня совершенно зашкаливающую тревогу. Там человек не звонит, сразу мысли: может, я его чем-то обидела, может быть, что-то такое не так сказала. А что ж теперь делать? Надо ему срочно позвонить. Это типичная работа тревоги. Там кто-то опаздывает, да, и сразу мысль, а что-то с ним случилось? А может быть, он там, не знаю, потерялся, разбился? То есть это всегда гипертрофированные такие черные картины. Я говорила ей, у тебя такая работа, ты должна меня пугать. Ты по-другому не видишь мир, да, у тебя все время стакан даже не наполовину пустой, наполовину черный, и даже не наполовину, а целиком. Ну, ничего страшного, на самом деле все обстоит иначе. Давай посмотрим. То есть я выходила из эпицентра своей тревоги и как бы отсоединялась от нее. И она из огромной такой, понимаете, вибрирующей какой-то штуки, да, она уменьшалась. И так она превратилась в маленького смешного мопсика у моих ног, который подтявкивал периодически и говорил, ну, не перезывай, сладкий, маленький, тревожный.
Тревожник.
Какой-то такой тревожничек. И вы знаете, я даже проверяла, ну, есть тесты в психологии замечательные, очень такие четкие, очень математически выверенные, проверенные. У меня полностью ушла такая вот психологическая тревога. Вообще. То есть я
это не значит, что снизилось. Я,
да, еще все переделим, все это еще дальше будет продолжаться. Но это не значит, что я хожу по лесу, понимаете, сломя голову, и я внимательно смотрю под ноги.
Да, но
то есть вот этот здоровый уровень тревоги остался, а вот этот такой психологически искаженный, я бы сказала, невротический, он ушел.
Я хочу, знаете, сказать, что был период в жизни, когда тревога — это было вообще основное чувство, которое я испытывала. Я осталась одна, я за всех отвечала, там не было финансов и так далее. И вот в этот период, естественно, тревога не просто... Это было мое второе имя, я бы сказала так, да? Mm-hmm. Вот, и прошло какое-то количество времени, я вдруг почувствовала вот эти вот... Знаете, какие-то похожие ситуации, даже запахи, даже просто пробуждение в каких-то похожих местах могли вызвать взрыв вот этот психический, да, вот этой тревожности. То есть мой организм меня относил к прошлому и пытался включиться вот так же, как и раньше. И мне показалось, что я нашла такой классный лайфхак, как говорится, да. Вот Адам в раю давал название зверям. Всему живущему, да, значит, у нас есть вот это свойство души или ума, или и того, и другого, вот называть что-то. И вот все страхи, которые где-то невидимо присутствуют, да, я попыталась их называть.
Конечно.
То есть это страх чего? Это страх того, что там снова не будет денег, но нет, вроде как, ну, все стабилизировалось. Снова там будут дрожать руки, но нет, не будут. И так далее. И вот когда ты называешь эти, вот как вы говорите, вот эти такие чудовища, которые где-то в темноте обитают, потому что чудовищам нужна темнота, да, как только свет зажигается, вот как в детстве, да, зажгли свет, они посмотрели под кровать, да. Никого там нету.
Нет никого, да.
Ну, спасибо большое. Это очень важный поворот, потому что я хотела бы развести все-таки, чтобы у наших слушателей, зрителей не было ощущения, что
всё в
тревога характера и тревога невротическая — это одно и то же.
Ага,
конечно, не совсем точно, потому что действительно, когда мы говорим, например, о людях, травмированных в детстве, о людях, которые в детстве перенесли какие-то тяжелые переживания, там, например, развод родителей или там какой-то опыт болезни в больнице, или были отправлены там какой-нибудь бабушке на пару-тройку лет, пока какие-то семейные неурядицы закончатся, и много-много чего еще там может произойти в этом детстве. Только что делает психика ребенка, да? Как вообще происходит столкновение с этим всем и потом переработка этого всего. Ребенок маленький, да, он сталкивается с чем-то, что намного больше его. Рядом с ним очень часто не оказывается взрослого, который назовет, который поименует, который объяснит и включит свет и покажет,
поддержит,
что никаких
успокоит.
Чудовищ, да, и это все пройдет, и малыш не один, и все как бы рассеется. Ребенок оказывается один очень часто в такой ситуации. И его психика, понимая, невозможность совместить уровень боли, тревоги, страха, вот этого, это одиночество, вот этой всей невозможности, она вытесняет эти вещи куда-то поглубже, то, что называется психологией, в бессознательный уровень психики. Куда-то вот такой вот темный чулан. И очень плотно туда закрывает дверь. И вот эта дверь, и есть защитные механизмы. И люди начинают расти. Ну вот представим себе как метафору такой дом. Человек как дом, он растет, растет. Очень красивый дом, там какие-то балясины, балконы, прекрасные ставни. А там внутри жуткая комната, в которой вот это все там вибрирует. Заперто. Угу. Дверь там заперта, но внутри настолько все вибрирует, что дом регулярно трясется. А если еще в этой комнате начинают гнить балки, а комната это в фундаменте дома, то, глядишь, и дом поедет, понимаете? То есть вот если эту метафору брать, то, конечно, мы должны понимать, что очень часто люди, пережившие какие-то травмы прошлого, несут в себе вот эти абсолютно для них, для их сознания закрытые переживания, забытые, да, закупоренные. И у них обязательно будет высокий уровень тревоги.
Вера и психология.
Сегодня у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог. А как, знаете, вот когда Лена говорит, я проработала эти тревоги, то, очевидно, Елена, что ты ходила к прекрасному православному психологу. Не у всех есть такая возможность. Вот какую мы можем пользу этой программы принести вот людям, которые вот в чердаке, в подвале, вернее, не в чердаке, а наоборот, скорее вот образ подвала мне понравился, потому что у меня тоже какой-то вот... Как будто психология чинит крышу, и, а в подвале вот эта вот течь постоянно остается. Вот.
Ну, вот да, я, кстати, могу сказать, что, что касается моей тревоги, да, которая все равно у меня остается, во-первых, то, что мы сегодня рассказали, это уже невероятная помощь, да. Понять, что, как, откуда, что тревога это не ругательное слово, неплохое, да, что она все равно нам нужна. Это база некая, которая нам дана, да, от природы, а в общем-то от Бога зачем-то. Вот. И другой момент, конечно, что вот если говорить о человеке, все-таки вот, ну, там, верующем, я помню, совершенно на фоне той же там терапии, которая была, и переживаний детей, особенно когда у них переходный возраст, хотела тоже поделиться, может быть, с нашими слушателями таким лайфхаком, что тоже с детьми можно договариваться, да? Я, например, всегда честно говорила, слушайте, ну вы знаете, что я тревожная мать. Ну, пожалуйста, доехали, смс-ка, да? Я вот сейчас там на самолете лечу, прилетела, обязательно отправляю маме смс-ку. То есть, как бы, да, есть какие-то вещи, какие-то некоторые такие бытовые даже договоренности. Ну, и тоже хочу поделиться одной историей, которую я услышала вот это в процессе, когда я со своей тревогой разбиралась, было интервью отца Дмитрия Смирнова, и он тоже, и он сказал, мама тревожная, да, говорил, что она стоит у окна все время и ждет, когда сын вернется с прогулки. А он говорит, ну вы в это время возьмите акафист и акафист почитайте, все равно же он не придет раньше, чем
однозначно
он придет. Еще один лайфхак. Да, но немножко шутки, но тем не менее.
Но это не шутки, это очень серьезно. Да, вершина, куда мы сейчас, вот я надеюсь, дойдем. Но мне кажется, что ну, как бы довольно иллюзорно и как-то, так сказать, ну, это снижает уровень масштаба человека, если мы скажем, давайте мы вам поможем, сейчас вот мы там вам сделаем там три припарки, вы походите полгодика к терапевту, мы вам сейчас все организуем, какие-нибудь вебинарчики, семинарчики.
Или вообще таблеточки попить.
И нет... Вот моя задача вот всю жизнь, как бы мою профессию, я делаю одно и то же. Я рассказываю, я пишу, я говорю, я там где-то выступаю. И иногда ощущение, что ты вычерпываешь море чашкой. Но нет. Вот сколько лет назад была написана книжка «Испытание детством», где я как раз в частности об этом говорю, о детских травмах, о той же тревоге, о том, как нас детство догоняет в нашей актуальной взрослой жизни, каким образом оно это делает, что с этим можно делать. И я вижу все время как бы такой обратный ток, то есть возврат какой-то. Люди приходят, говорят, вы знаете, прочитала книжку, и как-то я поняла там то-то, то-то, да. Мне стало понятно, почему родители себя вели так, и что они в этом тоже не виноваты, но им там тоже досталось. То есть, понимаете, мне кажется, что чем больше мы можем говорить и думать, а не просто высказываться монологическим образом, а быть в диалоге, вот в этой соборности, делиться друг с другом и помогать друг другу преодолевать, а не преодолеть какие-то вещи.
Постоянно.
Конечно.
Процесс, конечно.
Тем просто как бы устойчивее и светлее этот путь, который длиною в жизнь. И не надо просто бояться ничего, потому что когда мы пытаемся себя познать и помочь себе двигаться, себе и другому, Бог нам помогает, потому что для Него это важно, чтобы мы стали собою, не сидели внутри тревог, не считали, что все это ерунда, и само собой как-то все устроится. Нет, мы бы созидали эту жизнь вместе с Богом. И Он всегда помогает. Я это всегда чувствую, присутствие Бога и на сессиях, и в каких-то там сложных ситуациях, и в поворотах там с клиентом, или в выступлениях. Я всегда перед выступлением молюсь. Я ни разу, нигде, никогда не открываю рот, прежде чем не помолиться. Внутренне, на какую бы аудиторию я ни выступала, мне совершенно без разницы. Но я имею в виду светское, православное. Но если для православной я говорю абсолютно спокойно, открытым языком, то светское я говорю немножко изоповым языком, но все равно миссионерствую как могу. И, естественно, молитва меня держит. Потому что мне важно, чтобы я не исказила то, что Бог может через меня кому-то передать. И в этом плане, мне кажется, что, вот Лена совершенно права, даже этот разговор про тревогу, в котором мы рассматриваем ее разные физиономии, да, разные объемы, уже людям тревожным поможет, потому что человек посмотрит и скажет, а, это моя тревога, но не я. Да, но не я тревожный. Она просто где-то там у меня вопит или пищит, булькает там, или пытается испугать меня таким цунами. Ну, ничего страшного, это всего лишь тревога.
А знаете, вот такой есть совет, полученный мной от христианского тоже психолога. Когда ты чувствуешь приближение тревоги, можете просто его как-то прокомментировать, то очень полезно выйти на улицу, на открытое пространство, посмотреть на небо. И я помню, что у меня был такой вот период, когда я готовилась к экзаменам в университет, и меня не могло успокоить ничего, потому что вот эта цель поступить, она настолько затмевала, вот, она казалась, что вот это вот все, это или жизнь, или нет. Вот, и я помню, что меня на полном серьезе очень успокоило, я посмотрела как-то вот, пошла качаться на качелях во двор, посмотрела наверх, и, ну вот я уже говорила в программах об этом, но вот эти облака, я вдруг поняла, что вот они будут так же, они будут так же плыть по небу в случае, если я поступлю и не поступлю. Я не знаю, почему-то это была прямо замечательная мысль, которая меня моментально успокоила.
Замечательная совершенно иллюстрация. Вот я бы здесь как раз немножко как раз показала бы, насколько вот то, что мы говорим, называем, вернее, невротической тревогой, она очень на самом деле детализирована, многослойна, многолика. Ну, например, перфекционизм, да, или сверхценная идея. Она всегда будет связана с тревогой, потому что передо мной что-то такое, гора какая-то, которую я должна взять.
Вот-вот-вот.
А я не уверена, я могу или не могу. Поэтому что вот лежит в психологическом плане, метафизическом, кстати, за этим советом? Соотнеси себя не с этой горой поступления, а с вечностью. Да, почувствуй, как вечность плывет через тебя, как ты часть этой вечности, да, вот эти облака и небо, и Господь. Успокойся, ничего, то есть это изумительная профилактика перфекционизма. И дальше мы, естественно, можем как бы входить вот в эти грани той самой невротической тревоги, потому что ведь что стоит за этим? Ты должна любой ценой это сделать. Угу. Наши привычки, наше детство, ожидания от нас. Как бы, да, вот это наша хорошая девочка, которая всегда отличница, и она умрет, если не получит свою пятерку, за которую будут любить и ценить. Ну и дальше по списку через запятую. Но вы как раз этим поворотом в небо позволяете мне подойти к третьему типу тревоги, который называется экзистенциальная. И очень важно, как раз, ну, преодолевая невротическую тревогу, которая на самом деле чисто психологическая, там душа в этом вообще не заинтересована, уж дух тем более. Но когда мы уже подходим к такому понятию, как экзистенциальная тревога, вот тут нам бы неплохо бы затормозиться. Потому что мы говорим, мы верующие люди, казалось бы, что нам не хватает в жизни, чего, да, так сказать, еще нам дать,
когда сказали с нами Бог, же, да, живите, да, как птицы небесные, да, лилии полевые.
Все сказано черным по белому, что... давным-давно, и опирайтесь на это. Однако мы, как даже вот в очень таком хорошем, внутреннем, проработанном, я имею в виду, как бы простроенном сознании христианина православного, мы же прекрасно понимаем, что категория свободы, она огромная категория в христианстве. Да, Бог твою волю не ломает. Он ждет, что ты свободным образом, свободной волей выберешь двигаться к Нему. А ведь можешь двигаться в другую сторону.
И вот ты это не всегда понимаешь, я прошу прощения, конечно, что перебил, двигаешься ты к Богу. Правильно это решение принял или нет?
И в том-то все и дело, что на самом деле никто тебе не даст никаких гарантий. И даже Бог не давит на тебя своим авторитетом Творца, чтобы у тебя не было выбора. И вот этот, вот это предстояние перед вот этой потрясающей свободой, которую Бог дает человеку, оно, конечно, связано вот с этой экзистенциальной тревогой. А правильно или неправильно? А туда или не туда? Если мы чуть-чуть отойдем в сторону, как бы выйдем за пределы как бы христианского мировоззрения, да, и вообще вот подойдем к началам вот этого словосочетания «экзистенциальная тревога». Это началось с философии экзистенциальной, да, есть условно линия философии такая нерелигиозная, а европейская, там, Хайдеггер и так далее. А есть потрясающая линия экзистенциальных философов, вот как раз абсолютно религиозных, Бердяев, Соловьев, Франк, Лоски и так далее. И они по-разному очень говорят об этой удивительной экзистенциальной тревоге, которая на самом деле связана с неопределенностью. И это по силам выдерживать и правильно стоять в этом только когда мы взрослые люди. Вот когда не детские травмы нас, так сказать, не душат, понимаете, не пугают, не характер нас не держит, как сказать, на поводке своей тревожности. Да? А мы вот стоим, ну, как бы в этой взрослости, в некой, если хотите, зрелости, зрячести, да, в реальности. И, естественно, мы говорим, да, вот верую, помоги моему неверию, да, и вот этот край, у Фрома есть даже такой, как бы, он берет эту категорию сомнения и говорит, так сказать, о двух, как бы, краях этого сомнения, совершенно таком иррациональном, таком суеверном, да, каком-то детском, инфантильном, и сомнении ученого, сомнении там мыслящего человека, как бы все время такое некое вопрошение, а так ли это, а ты точно знаешь? И вот это поразительное испытание удивительной красоты, как-то да действительно вот в этом, как бы, прикосновение к внутреннему сомнению, как бы к этой свободе, к этой неопределенности, выбираешь все-таки шагать. Ведь можно же замереть и убежать в ракушку и сказать: ой, все Господь сам вот меня вытащит, спасет, вот он сам.
Что-то мне тревожно.
Да, что-то мне тревожно экзистенциально. А Господь говорит, ну ты же человек. Да, давай, двигай, шагай, ну рискни быть собой, рискни жить. И тут как раз на фоне вот этой свободы, вернее, напротив этой свободы по Франклу, не Франку, а Виктору Франклу, логотерапевту, вот, великолепному психологу, основателю психологии смысла, должна стоять вот эта вот фигура ответственности. Да, вот мы свободны и ответственны за каждый наш шаг. И, конечно, когда ты видишь, что человек начинает вот так проживать свою жизнь, вот так двигаться в ней осмысленно, как-то по-взрослому, где-то спотыкаясь, но при этом как-то это преодолевая, в любви и в неком мужестве, ну, вот, бытия и развития, движения. И это совершенно потрясающе красиво.
Слушайте, мне так понравилось выражение «в мужестве любви». По-моему, оно просто замечательное. Спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу.
Только начали.
Как всегда. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Мы говорим с нашей постоянной гостьей Натальей Ининой, христианским психологом, руководителем Центра психологии взросления, преподавателем психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Сегодня замахнулись на такую тему, как тревога. Надеюсь, что это было очень полезно. Спасибо огромное.
Спасибо, друзья.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго, да. И напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте. Спасибо, дорогие.
До свидания.
До свидания.
Вера и психология.